дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Мы начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». В Москве 15 часов 12 минут. И сегодня мы с Виталием Дымарским. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте, Ксения.
Продолжаем исследовать события.
Сериал под названием,
да,
«20-й съезд».
Сериал под названием «20-й съезд КПСС». Февраль 1956 года. Мы ожидаем нашего гостя Юрия Николаевича Афанасьева, которого там, видимо, чуть-чуть подзанесло снегом, поскольку неожиданный снегопад нагрянул в Москву 20 декабря.
А бывает снегопад
неожиданный. В декабре всегда неожиданно. Знаешь, в нашем городе. Давайте мы тогда начнем нашу передачу, как мы ее начинаем обычно. То есть мы предоставляем слово Андрею Гаврилову, который нам расскажет краткое содержание того самого культового доклада хрущевского.
Ну да, но перед тем, как мы запустим пленку с Андреем Гавриловым, я еще хочу сказать...
Что, уважаемые пользователи интернета, перед вами пустое кресло.
Можете смотреть и увидите, когда Юрий Николаевич Афанасьев доберется до нас сквозь московский снегопад и займет свое законное место напротив нас для того, чтобы поучаствовать в сегодняшней программе. Ну и это вам уже, конечно, не мешает уже сейчас присылать ваши вопросы и замечания, ремарки по номеру +7 985 970 45 45. Послушаем Гаврилова, что он нам расскажет о 20-м съезде, но потом все-таки надеемся послушать Юрия Николаевича Афанасьева.
Шок и потрясение. Именно такие чувства вызвал сначала у делегатов, а потом и у всей страны доклад Хрущева, который он прочитал в последний день 20-го съезда КПСС 25 февраля 56-го. На нем был разоблачен культ личности Сталина. Событие, которое потрясло весь мир. За несколько месяцев содержание доклада, словно цунами, сначала распространилось по социалистическому лагерю, а затем стало известно и на Западе. Доклад Хрущева занимает несколько десятков страниц. В основном речь в нем идет о сталинских репрессиях. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на 17-м съезде, говорит с трибуны Хрущев, 70% были арестованы и расстреляны. Число арестов и обвинений в контрреволюционных преступлениях выросло в 37-м по сравнению с предыдущим годом более чем в 10 раз. К этому времени, после полного политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, Сталин полагал, что может теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как статисты. Всех других он держал в таком положении, что они должны были только слушать и восхвалять его, признает Хрущев. Он подробно рассказывает о репрессиях против партийных и советских кадров во второй половине 30-х, фальсификации уголовных дел, пытках и истязаниях заключенных во время следствия. Сталин был человек очень мнительный, с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе с ним, продолжает Хрущев в докладе. Везде и всюду видел врагов, шпионов. Имея неограниченную власть, допускал жестокий произвол, подавлял человека морально и физически. Создалась такая обстановка, при который никто не мог проявить свою волю. Когда Сталин говорил, что такого-то надо арестовать, то следовало принимать на веру, что это враг народа. С трибуны летят слова, которые раньше опасались произносить даже шепотом. В докладе Хрущев также обвиняет Сталина в грубых ошибках, допущенных накануне Великой Отечественной войны и крупных поражениях нашей армии в первые месяцы. Он рассуждает о сомнительных обстоятельствах убийства Кирова и намекает на то, что Сталин мог быть причастен к преступлению. Хрущев сообщил съезду, что после убийства Кирова руководящим работникам ленинградского НКВД сначала вынесли очень мягкие приговоры, а в 37-м их расстреляли. Можно предполагать, что так Сталин хотел скрыть следы настоящих организаторов убийства Кирова, говорит Хрущев. Он видит главную причину массовых репрессий в совершенно неумеренном и беспрецедентном насаждении Сталином своего культа личности и ставит еще многое в вину. Услышанным делегаты съезда потрясены. В зале стоит глубокая тишина. Не слышно ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто друг на друга не смотрит, то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. У всех глубокий шок. Лишь несколько раз участники съезда прервали Хрущева возгласами изумления или возмущения. Доклад о культе личности и его последствиях закрытый. Впрочем, вскоре с его содержанием знакомят делегации Компартии ряда соцстран и предупреждают, содержание документа не должно разглашаться. Доклад, между тем, начинают зачитывать на открытых собраниях, предприятиях, в учреждениях и вузах по всему Советскому Союзу. Большая часть интеллигенции поддерживает Хрущева. Впрочем, были и те, кого съезд разочаровал в отношении открывающихся перед ними творческих перспектив. Ведь история, литература и другие виды искусства, согласно Хрущеву, должны отображать роль Ленина, раздувать достижения Компартии и советского народа. Директивы были четкими. Интеллигенция должна была приспосабливаться к новому идеологическому курсу. Все это вскоре приведет к появлению самиздата и подпольного, зато независимого от власти искусства. Были и те, кто называл доклад Хрущева полуправдой, поскольку он рассказал о многих действительно чудовищных деяниях Сталина, но умолчал о своих просчетах и преступлениях, в которых обвиняли его самого. Впрочем, как бы то ни было, 20-й съезд положил конец сталинской эпохе и сделал обсуждение некоторых общественных вопросов несколько более свободным. Идеологическая цензура в литературе и искусстве ослабла, многие прежде запретные имена были возвращены. Осуждение произвола Сталина, признание тоталитарного характера его власти, многие восприняли как призыв к демократизации общества, восстановлению свободы личности, возможности высказывать свое мнение. А Никита Сергеевич после исторического доклада сразу вошел в историю и останется в ней навсегда, прежде всего, благодаря тому, что осудил культ личности Сталина.
Это Андрей Гаврилов. Спасибо, Андрюш, за то, что так подробно нам осветил основные тезисы доклада Хрущевского. Но по-прежнему мы пока вдвоем в студии, нет Юрия Николаевича Афанасьева.
Давай пока сами расскажем то, что мы знаем. Даже не мы. Вот, например, мы получили письмо, по-моему,
от Степана Анастасовича Микояна.
От Степана Анастасовича Микояна, который правильно пишет, что, собственно говоря, формально, вернее говоря, на самом 20-м съезде партии никакого доклада Хрущева не было.
Угу.
Съезд прошел по такому обычному сценарию. В повестке дня стояли отчетный доклад ЦК КПСС, докладчик Никита Сергеевич Хрущев, отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии КПСС, докладчик Маскатов, директивы по 6-му 5-летнему плану развития народного хозяйства СССР на 56-60-е годы, докладчик Булганин, выборы центральных органов партии, докладчик Хрущев. Говорилось о мирном сосуществовании, о многообразии путей к социализму. То есть был достаточно такой ординарный, ничем не выдающийся, если можно так сказать, съезд.
Ну вот я, кстати, хочу процитировать
Степана. И вдруг, собственно говоря, бомба разорвалась
после
25 февраля на закрытом заседании, внимание, не съезда партии, не 20-го съезда партии, а на закрытом заседании ЦК. Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Ну вот Степан Микоян как раз пишет в письме, которое он нам прислал, почти все, кто рассказывает о докладе Хрущева, ошибаются, говоря о докладе на 20-м съезде. На самом деле, строго говоря, доклад Хрущева был сделан не на съезде, а после его завершения, то есть после принятия решения. Именно поэтому в решении съезда не было ни одного критического слова в адрес Сталина. Поэтому неправильно говорить, что 20-й съезд осудил сталинский режим. К тому же доклад был секретным, не предназначенным для публикации. Он распространился благодаря представителям Польши, присутствующим на съезде.
Но эта история известна, мы ее расскажем.
Дальше уже к твоим воспоминаниям. Только 22-й съезд партии впервые официально осудил Сталина и его режим, после чего его тело было вынесено из мавзолея.
Да. Но надо еще вот что сказать, что Анастас Иванович Микоян, вот нам прислал письмо Степан Анастасович, выступление Микояна уже на самом съезде, собственно, было единственной речью делегата съезда, но Анастас Иванович был одним из руководителей партии, была единственной речью делегата съезда, в котором действительно была критика Сталина. И он, например, особенно так, Анастас Иванович сосредоточился на критике краткого курса истории ВКПБ. Вот этого знаменитого учебника истории, по которому, который был, в общем, там сплошная фальсификация. На этот учебник бы нашу сегодняшнюю комиссию по борьбе с фальсификациями. Вот. Микоян, помимо всего прочего, очень критично оценил всю литературу советскую по истории Октябрьской революции, Гражданской войны. То есть в основном вот сосредоточился на истории, на исторической литературе. И как вспоминал потом, говорил еще другой член семьи Микоянов, известный авиаконструктор, и, кстати говоря, который тоже был директором делегатом съезда Артем Микоян, зал, в общем-то, воспринял это выступление Анастаса Ивановича весьма негативно. Угу. Но зал, конечно, не подозревал, что его или часть его еще вот ждет на предстоящем в то время закрытом пленуме ЦК КПСС.
А можно я еще процитирую Анастаса Микояна, вот тоже из письма Степана Анастасовича. Анастас Иванович резко поднялся и сказал: «Да, мы действительно растянули реабилитацию на многие годы, вместо того, чтобы, раз признавшись в своей ошибке, реабилитировать всех сразу. Почему же мы этого не сделали? Я говорю «мы», имею в виду и лично себя. Так почему мы разыгрывали акты реабилитации вместо того, чтобы оправдать всех сразу? Почему устраивали видимость судебного разбирательства при оправдании? Потому что, если бы мы поступили иначе, если бы мы поступили по совести, наш народ окончательно уверился бы, что мы мерзавцы. Мерзавцы. То есть те, кем мы и были на самом деле». Это говорит Анастас Микоян. Вот такое признание, оно, конечно, дорогого стоит. Я думаю, что, Виталий, нам нужно в любом случае Степана Анастасовича позвать в нашу передачу.
Мы это сделаем. Вообще, я думаю, что 20-й съезд мы растянем действительно в некий такой сериал, но, может быть, с небольшим перерывом на новогодние праздники, когда мы с Ксенией разъедемся по разным местам. Отдохнуть-то надо, правда ведь?
Мы сейчас не об этом.
Да. Вот. И потом мы еще раз, конечно, тем более как раз там и февраль подойдет. У нас любят все даты.
Давай мы сделаем вот что.
Поскольку вот мы еще ждем Юрия Николаевича, я бы еще вот что сказал. Рассказал бы то, что я знаю, во всяком случае, про историю появления доклада, вот этого закрытого доклада Хрущева на пленуме на Западе.
А, вот это польская история.
Вот это польская история. Там, это действительно через Польшу, ну, вот ту версию, которую я знаю. Поскольку, значит, закрытый доклад был затем разослан по братским партиям. Тоже в качестве, там, я не знаю, там стоял гриф совершенно секретный, не стоял гриф совершенно секретный, но понятно было, что это закрытый...
То есть его рассылали, прости, его не раздавали вот здесь вот в зале?
Нет, его никого не раздавали. На съезде присутствовали, как обычно это было на всех съездах КПСС, делегации братских коммунистических рабочих
раздавали?
Партий. Нет. Их было 55 делегаций на этом съезде, и их на закрытый пленум не позвали, естественным образом. Но доклад они потом получили. И одна из сотрудниц ЦК ПОРП, ПОРП, напомню, это Польская Объединенная Рабочая Партия, то есть, ну, правящая фактически коммунистическая партия в Польше, у нее был друг, некто такой Виктор Граевский. И вот эта сотрудница, рядовая сотрудница, там типа, ну, не знаю, стенографистка, машинистка, вот что-то типа этого, секретарша, который просто попал в руки этот доклад, она сняла с него копию и передала вот этому своему другу, бойфренду на современном языке. Это надо Марине Королёву передать, пусть обсудят. Так. И этот Виктор Граевский с помощью израильского посольства переправил копию в израильскую контрразведку. Начальнику израильской контрразведки, и оттуда уже из Израиля доклад разошелся по Западу. Да, то есть попал уже...
А когда он попал к нам, к рядовым гражданам Советского Союза?
Да, гражданам Советского Союза он сразу не попал, то есть текст вообще не было.
То есть как бы на уровне слухов все это было?
Нет, нет, не было, нет. Прошла по всей стране, прошла серия партийных и комсомольских собраний, на которых зачитывали этот доклад и обсуждали. В открытой печати, что называется, его не было, этого доклада. И, кстати говоря, это очень любопытно, впервые вообще в нашей стране доклад был опубликован вот в открытой печати в 89 году, то есть 20 лет назад. В годы перестройки, значит, этот доклад наконец-то был опубликован. Хотя на Западе, вот после того, как он пошел вот по этой цепочке Польша, Израиль, Запад, в США был, по-моему, в июне, если я не ошибаюсь, летом 56-го года, этот доклад был опубликован, причем на английском, ну, понятно, в переводе на английском языке и даже на русском языке. Но дальше этого дело, значит, тогда... То есть на Западе он был опубликован, у нас он считался все равно закрытым. И до 89 года, в принципе, с текстом доклада ознакомиться было невозможно.
Ну вот скажи мне, можно ли что-то говорить, что вот именно с февраля 56 года начался процесс десталинизации? Или еще рано об этом говорить?
Я думаю, что хотелось бы, конечно, узнать не мое мнение.
Вот как ты считаешь? Потому что вот ты сейчас рассказывал перед передачей свои детские воспоминания, что впервые вот эта вот перемена отношения к Сталину была на 22-м съезде.
Олег нам пишет, поезжайте отдыхать вместе. Сань, ты не согласна?
Приезжай к нам, у нас
хорошо.
Вот. Расскажи, вот про 22-й съезд, почему это тогда, когда Сталина
вынесли
решение вынести его из мавзолея?
Ну, у меня воспоминания, понятно, человека еще не совсем сознательного возраста,
это
но тем не менее. Хороший вопрос. 61-й, по-моему, если я не ошибаюсь.
В 61-м году вынесли. Правильно? Правильно.
В 61-м году, да. 61-й год. Ну, правильно, раз в 4 года тогда были партии, были съезды, и был один съезд неочередной. А вот Юрий Николаевич Афанасьев до нас дошел.
Занесло вас снегом, Юрий Николаевич.
Занимайте ваше законное место. А я расскажу просто, уже раз уж меня Ксения спросила, свое воспоминание. И когда было принято решение о выносе Сталина из мавзолея, то вот я тогда, по-моему, старшеклассник, если не ошибаюсь, мы там с друзьями пошли на Красной площади, увидели совершенно фантастическую картину. Я такого не видел никогда в Советском Союзе. Красная площадь была полна людьми. Совершенно стихийно она наполнилась. Люди обнимались между собой, целовались. В основном это были или люди, прошедшие через лагеря, или родственники их прошли через лагеря. И они считали это вот неким таким счастьем, да, что справедливость восторжествовала. Справедливость восторжествовала, что вот этого... значит,
упыря.
Кровавого преступника вынесли из мавзолея. Я думаю, что дальше этого дело тогда в общественном мнении не шло.
Это, Юрий Николаевич, я вам дала, просто мы это обсуждали, мы получили письмо от Степана Настасовича Микояна, который пишет, я вам сейчас процитирую, что почти все, кто рассказывает о докладе Хрущева, ошибаются, говоря о докладе на 20-м съезде. На самом деле, доклад Хрущева был сделан не на съезде, а после его завершения, то есть после принятия решения. Поэтому в решении съезда не было ни одного критического слова в адрес Сталина. Поэтому неправильно говорить, что 20-й съезд осудил сталинский режим.
Ну,
можно так
нет,
сказать?
Это формально правда.
Да. Это даже не формально, это фактически правильно все. Дело в том, что я в прошлый раз пытался это сказать.
Мы вам не дали?
Нет, ну, я имею в виду, не знаю, насколько доходчиво я сказал. Но дело в том, что вот вопрос о культе личности, даже вот в такой формулировки, он не был включен в повестку дня. И это было не случайность, это была не какая-то оплошность, а это было сделано специально, чтобы лишить возможности делегатов даже съезда каким-то образом осознанно реагировать на вот этот вопрос. То есть, ведь я в прошлый раз тоже сказал, что не было вопросов по этому докладу и не было обсуждения этого доклада. А все потому, что как бы съезд-то тут и ни при чем. Поскольку вынесли за повестку дня этот вопрос, постольку как бы делегатам и не было дано права не формулировать вопросы,
так? Не обсуждать
этот вопрос. То есть про этот вопрос выслушали. И до свидания. Все.
Юрий Николаевич, еще не до свидания, но поскольку вы поздно пришли, то мы сразу... Здравствуйте, во-первых. Да, и сразу мы вас вынуждены прервать на выпуск новостей.
Ну, вот так.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Ну что, мы продолжаем нашу программу, и уже при активном участии Юрия Николаевича
До того, как я верну слово Юрию Николаевичу...
Скажи, что мы в интернете есть, и там теперь уже есть Юрий Николаевич. Да.
Юрий Николаевич уже есть, и нас смотрят уже сотни пользователей, еще могут подключаться. Я хочу ответить, все-таки, видимо, или я плохо объяснил, или меня плохо поняли. Здесь Елена нам пишет, если текст доклада был недоступен, что обсуждалось на собраниях по всей стране? Лена, я же сказал, что на всех на партийных собраниях с участием советского и комсомольского актива, этот доклад там в каком-то виде зачитывался. Но в доступной, в печати он нигде не был опубликован. То есть я не могу сказать, что он был недоступен для человека, который хотел бы, если он не член партии и не участвовал в этом собрании, прочитать этот доклад. Правильно?
Правильно, но доклад этот был опубликован в 1989 году.
В 1989 году,
сказали, да. До этого он обсуждался вот на закрытых партийных собраниях, на комсомольском.
Разумеется, слухи расходились.
Да, очень даже сильно расходились.
И все приходили домой и рассказывали своим.
Да, и фактически всеми. Обсуждение это проходило. Вот. Но в открытой печати он впервые... И кроме этого, надо сказать, что хотя вот у нас-то в России, в Советском Союзе он появился в 89 году, а за границей он появился практически сразу.
В июне 56-го года в США.
Ну, Михаил Николаевич, чтобы не повторяться, да. Мы уже рассказали вот эту вот историю, хорошо, как он попал через Польшу вот в Европу.
Я просто скажу, что эта тема или этот сюжет вот сегодняшней передачи, он настолько интересен, настолько многопланов и настолько непростой для постижения, потому что как бы сама эта проблема, Хрущев, Сталин, 20-й съезд, она как бы многослойна. И вот если читать просто доклад, да, и следовать за тем, что там излагается, то это все равно, что постигать формы, то есть внешнюю сторону дела. Многого тут не постигнешь. А смысла все-таки, вот как сейчас показывают все факты и события, в том, чтобы через формы пробраться к смыслам. Оказывается, для очень большого числа людей, для массового сознания в целом, это, оказывается, проблема недоступна. Потому что если вот так вот сформулировать вопрос, ну хорошо, вот Хрущев... И он говорит о культе Сталина, да? Хотя, тоже надо это иметь в виду все-таки. Доклад был назван «О культе личности», но слова Сталина там не было в этом докладе.
Он в рамках чего происходил, я так и не могу понять. После завершения съезда.
После завершения.
То есть, когда мы говорим, 20-й съезд осудил культ личности, это мифология.
Это неправильно, абсолютно неправильно, потому что в повестке-то 20-го съезда не было этого вопроса, а, следовательно, и решения никак. Тем более, что вот просто из президиума потом Хрущев сказал, там, ну, есть вот такое вот суждение, что вопросов не задавать, прения не открывать. И вот эти его слова были встречены с аплодисментами, потому что действительно... Ну, все производили такое впечатление, что они просто обалдели, они были ошарашены вот всем услышанным, хотя, опять же, надо иметь в виду, что уж абсолютным секретом вот все, что рассказал или прочитал Хрущев, для многих уже не было, потому что сразу после съезда партии в партийной организации для партийного актива направлялись документы по разоблачению Берии. По существу-то это были проблемы, вернее, это было про те же процессы, про те же фальсификации дел, про те же расстрельные списки, но преподносилось это таким образом, что это все и было дело рук Берии. Вот какая штука. Это с 53-го до 56-го года. А вот в 56-м году на этом съезде, не на съезде, опять же, а на делегатов съезда обрушилось все это дело. Так вот, Хрущев, Сталин, 20-й съезд осудил, не осудил. Некоторые говорят, разоблачил. Не разоблачил. Некоторые говорят даже, что вот в прошлый раз у нас это слово даже прозвучало, началась десталинизация. Началась ли? Или, хорошо, а политическое преодоление вот культа личности Сталина и сталинизма произошло? Ничего подобного. И вот я уже сказал, что есть несколько таких слоев. Вот первый слой – это внешний, содержание, собственно говоря, доклада. кто такой Горбачев, кто такой Хрущев по смыслу, по психологии и в особенности по каждодневной, по каждодневному и многолетнему опыту своей деятельности. Хрущев – это самый настоящий сталинец. А вот изъяснялся он на этом 20-м съезде как самый настоящий сталинский холоп, которому довелось через какое-то время, когда это стало возможно, потоптаться на трупе своего хозяина.
Чтобы скрыть свои преступления.
Вот зачем и почему? Это еще один вопрос. Да,
мы частично говорили.
Но тут можно еще поговорить про эту же тему, да? Вот не случайно все-таки как-то так вот, ну, скажем, в массе своей люди к Хрущеву относятся плохо. Потому что вот эта сторона дела, значит, поизгаляться над трупом, когда все знают, что сам-то он, собственно говоря, делал то же самое, что делал Сталин. Но просто у него было такое желание изобразить дело так, как будто бы он даже не был в курсе дела.
Я, кстати, хочу тут с вами поспорить в одной вещи, да? В одном моменте, потому что мы, когда открывали цикл программ, мы делали опрос, помнишь, уличный, Андрей Гаврилов, наш вот корреспондент, делал опрос на улице здесь, на Новом Арбате, около Дома книги, представители самых разных поколений, но, естественно, люди, которые читающие, которых интересует история. Подавляющее большинство людей оценивают его роль как положительную, как освободителя от сталинизма, и что все упоминают этот 20-й съезд и развенчание культа личности, что этот подвиг, за которые можно многое простить. Вот что они говорят.
Насчет большинства я очень сомневаюсь.
Ну, это вот в нашем маленьком
это вопросе. Это правильно. Да. Вот что есть такие люди, это бесспорно совершенно. Есть такие люди, которые считают, что вот он как бы реформатор, более того, он освободитель. Потом, кроме того, вот это словосочетание хрущевское оттепель.
Да-да-да.
Это словосочетание присуще очень многим, и очень многие искренне в это верят, так? Но вот в данном случае, я думаю, вот эти передачи тоже, они не для того, чтобы кого-то или что-то разоблачить, даже не для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить. Дело в том, что вообще все наше прошлое, в том числе такое вот драматическое, трагическое прошлое, оно все-таки не повод ни для гордости, ни для стыда. Вот нам все это прошедшее дано для того, чтобы понять его, а вместе с этим прошедшим попытаться
сегодняшний день.
И самого себя. Самое главное самого себя. Но вот я говорю, что это дело нелегкое, потому что вот Хрущев вроде бы гневно разоблачал. Он выглядел очень искренним. Все на самом деле было куда как сложнее. И потом вот это персонификация, если Сталин, то сталинизм, да, если Хрущев, то он реформатор-освободитель, вот оттепель, и вроде бы лед треснул, он на самом деле треснул, но своеобразно очень этот лед треснул, то есть он как бы треснул, но ледоход-то не наступил, не было ледохода, то есть это был треснувший лед, как бы, как будто бы в омуте. Да? Вот он треснул, потом ведь очень быстро, уже в хрущевские времена, он снова схватился, он снова пошли уже заморозки.
Когда? И вот по времени, через сколько?
А так вот на июльском пленуме это уже произошло.
Уже 56-го года,
когда было принято постановление.
Совершенно.
КПСС уже открытое постановление о преодолении последствий культа личности.
Очень мощную реакцию. Вот это вот то, что прозвучало там, да? Даже то, что прозвучало. Хотя там прозвучало далеко не то, что не все, а не главное даже прозвучало. Но реакция-то была, и она, круги пошли не только у нас, в Советском Союзе, но самое-то страшное, за рубежом пошли скруги, да, и там уже, вот в частности, там Пальмира Тольятти, это коммунистическая партия Италии, заговорили, а не произошло ли перерождение вот этого советского общества, да?
На этой волне родился еврокоммунизм, так называемый.
Еврокоммунизм на этой волне. Но я расскажу потом, что у нас-то произошло. У нас еще более мощные события произошли. И поэтому вот на этом июльском пленуме 56-го года уже пришлось очень сильно отгребать назад. И вот у меня есть, если кому-то потребуется, я могу выдержки из решения этого съезда, из доклада самого Хрущева на этом съезде привести выдержки, которые красноречиво свидетельствуют опять там о роли Сталина, о большом его вкладе и там, и в другом месте, и в борьбе с оппозицией, и во время войны, и в годы строительства, построения социализма.
То есть за 4 месяца вот такие перемены произошли?
А дело в том, что и сам-то вот 20-й съезд готовился не в обстановке полного единодушия, а вот если Ворошилов, Каганович и Молотов были вообще чуть ли не против, да, то другие, особенно там вот члены и кандидаты...
Ну, вот Микоян, в частности.
Микоян, в частности. У него была особая позиция, и не только у него особая позиция была. А потом, когда вот эта комиссия Поспелого работала над докладом, потом они представили текст... А потом Хрущев делал так называемые диктовки, да? Вот эти диктовки тоже остались в архиве. И если сравнить то, что он произнес, то, что было в вот этой комиссии приготовлено, с тем, что было в этих диктовках, то Хрущев всячески смягчал и оценки, и формулировки, и он выгораживал в сущности Сталина.
А почему? Что случилось? Почему? Они что, почувствовали, что перешли какую-то границу допустимую?
Он видел уже. Во-первых, тут же все-таки естественный вопрос. Хотя он вроде бы его и отмел, или показалось ему, что он отмел. А ты-то где был? А ты-то что делал? Ведь речь-то шла вон о каком периоде? О 30-х, 40-х годах и 50-х
Нет,
годах.
Николаевич, но тем не менее, понимаете, в чем дело? Можно сколько угодно об этом говорить, но в исторической памяти народа, да, такого рода события, они в схематичном виде присутствуют,
да.
А не в подробностях, да, такого рода политологических, я бы даже сказал. А если говорить схематично, то 20-й съезд, там, на самом съезде, или сразу после него, 20-й съезд, Хрущев, разоблачение Сталина, после чего действительно, давайте признаемся...
Мир стал другим.
Наступила некая оттепель.
Вот, некая оттепель, понимаете, некая оттепель. Но,
безусловно, режим сохранялся.
Там, Юрий Николаевич, а вы же тогда уже были вполне себе молодым человеком.
Я очень много могу рассказать, как я был погружен в эту тему, и что я переживал.
Как вы узнали об этом докладе?
Ну, как и все, вот как, когда зачитывали на этих самых партийных
собраниях
там, и так далее. Вот, я говорю, что я был тоже, как и все, ошеломлен вот этим. На меня произвело это вот именно такое шоковое тоже впечатление. Причем, когда я несколько позже об этом рассказывал, встречались люди, которые говорили, ну, дескать, ну и дурак ты, что на тебя такого шокового впечатления произвел. А вот мы уже тогда знали, кто такой Сталин и что он делал. Вот в частности, мне это сказал Михаил Казаков, наш замечательный актер, прекрасный совершенно. Я говорю, мы у себя дома обсуждали это все дело, но ведь надо иметь в виду, что такое дом, в котором обсуждали у Казакова, да? Это клуб, да. Это узкий круг. Это, как говорят, посвященные были. Это таких людей было буквально единица. А вот мне этого было просто-напросто не дано, потому что я уже был после этого немножко в МГУ, а потом в Красноярске. Еще тоже можно рассказать. Вот так, так что вот и на меня это такое же вот впечатление. К Сталину я относился в момент его смерти тоже как все. Буквально с таким вот придыханиями и с восторгами. Мне, кстати говоря, довелось, наверное, я таких мало, я побывал на похоронах Сталина, а в конце концов, в итоге, я Сталина видел три раза. Один раз на Красной площади, когда он еще в 1952 году, да, и два раза в гробу.
Ну, ты рассказывали, как вас туда толпой занесло.
А я рассказывал?
Да.
А, ну хорошо, тогда я, может быть, я вам рассказывал. А...
Наверное, не в эфире вы рассказывали,
да,
после
я
передачи.
Да. Но это редкий случай на самом деле. Но я просто этим хочу подчеркнуть, что я ничем не выделялся. В смысле, так сказать, вот глубины осознания того, что такое или кто такой Сталин и какова его роль. Потом уже начинало это осознание, в том числе и вместе с обсуждением вот этого 20-го света.
А скажите, а реабилитация сразу началась репрессированных людей, значит, вот тех, кто сидел в заключении? Сразу вот можно ли сказать, что вот на основе, руководствуясь вот этим вот докладом хрущевским, да, многие люди были освобождены или нет?
Нет, дело в том, что я в прошлый раз начинал говорить, но вот такое освобождение из лагерей пошло уже сразу после смерти Сталина. И большое количество людей были освобождены, инициатором их освобождения был Берия.
Без осуждения культа личности.
Без осуждения культа личности. Почему? Потому что он очень был действительно умный человек, с практическим складом ума, и он решил, что если он это сделает, то он возьмет как бы в свои руки все это дело. Так?
Оседлает процесс, да?
Да. В ходе этого вот, оседлания, да, он что делал? Он на каждого члена президиума собрал...
Это мы говорили.
Угу. Так вот, а реабилитация, она пошла сразу после 1956 года, но... Проходила она растянулась на 3 года.
Ну вот о чем здесь говорит Анастас Микоян, я цитировала. Вот,
вот же в чем дело. Почему? Ведь что такое 3 года вот в этих вот в лагерях, в этой ссылке? А все потому, что вся эта работа была очень избирательна. Создавалась по каждому случаю комиссия. Эта комиссия исследовала чего-то, какие-то документы. Потом надо было исследовать этот судебный процесс.
Ну, вот, говорит, мы устраивали видимость судебного разбирательства при оправдании, говорит Микоян. Если бы мы поступили иначе, наш народ окончательно уверился бы, что мы мерзавцы. То есть, кем мы и были на самом деле.
Абсолютно он правильно пишет. На самом деле это так. Вот я почему и говорю. Подождите, вот вы меня немножко по поводу Горбачева, так сказать, а все-таки. Да, все-таки.
Горбачева или Хрущева?
Ой, Господи.
Хрущева.
Ну, конечно, Хрущева. Да. Ну, вот... Ну, что про Хрущева, про Горбачева тоже это особый разговор. Вот я говорю, что когда идет вот такая вот персонификация, да, вот Сталин, вот Хрущев, вот оттепель, потом снова заморозка, потом Брежнев. Потом опять вот это вот уже лед уже не просто подернулся, а уже на пластование пошли льда. Потом связанное с Горбачевым вроде бы
еще
снова оттепель. Потом, после этой оттепели, опять заморозка. И вот сейчас мы уже говорим о том, что уж какая заморозка, уже полный мороз.
Угу.
И имя Сталина... Значит, возвращается. Причем имя Сталина возвращается сейчас, уже даже в ходе вот этих вот телешоу, да, имя Сталина голосуется и занимает 2-е место после Александра Невского.
Говорят, что он первое занял.
Говорят, что первое на самом деле.
А на самом деле, я думаю, что действительно, скорее всего, именно
вот
так.
Я по этому поводу хочу вам вопрос задать.
Да. Ну, я хочу просто эту мысль вот закончить.
Вот я, да, ну давайте.
Значит, дело Сталина, имя Сталина.
Живет.
Сталинизм, да. Вот сейчас очень у многих уже буквально срывается с уст что Сталин – это не имя России. Сталин – это ее болезнь. Причем многие, в том числе и я полагаю, что это такая болезнь, которая не исключено, что проходит только с пациентом. Вот ведь какая проблема на самом деле стоит. И поэтому, когда мы говорим, что десталинизация, когда мы говорим о том, что оттепель, связанная с Хрущевым, тут как раз и надо подумать, потому что у нас действительно в отношении Сталина, во-первых, общество оказывается расколотым. Вот в каждый данный момент сколько-то думают, Сталин хорошо, сколько-то о нем думают.
Туда-сюда этот маятник качается в зависимости от периода.
Это в зависимости от... Нет. А кроме этого, если посмотреть вот на эту ось, временную ось, да, то получаются такие взлеты и падения. Вот за эти 50 лет... которые прошли с момента 56-го года. Так спрашивается, в чем же дело-то? Что?
Вот этот вопрос, как раз я вам хочу задать.
В чем же дело?
По поводу больного и медицины, и, так, и лечения. Может быть, от того, что вы больны до сих пор этой болезнью, может быть, от того, что в 56-м году или там после Сталина, мы не провели
всё.
Хирургическую операцию, угу. Мы не закончили процесс десталинизации. Угу. Это первое. Так же, собственно говоря, как мы, например, так и не закончили, не довели до конца суд над КПСС уже в начале 90-х годов, от чего тоже до сих пор...
Ну, вот именно, но если говорить об этой болезни у общества, то она еще, как мне кажется, она и серьезнее, основательнее, и гораздо страшнее. Ведь вот когда все говорят сталинизм, сталинизм, да, до этого говорили там иногда ленинизм, да, а когда говорят вот о болезни, говорят, что мы политически не преодолели, и политического, значит, преодоления сталинизма не произошло.
Да я ни спрашиваю. Ни сталинизма, ни коммунизма вообще.
Правильно, а я вот спрашиваю, сталинизма ли? Вот стоит ли персонифицировать до такой степени то, что у нас продолжается, в сущности, после 17-го года? Я думаю, что скорее все-таки эту болезнь следовало было бы назвать национал-большевизм. Потому что в этой болезни умещаются и Ленин, и Сталин, и Путин. Вот явление одно, процесс один в сущности, а называется, еще если глубже говорить, этот процесс называется имперской болезнью. Только наша имперскость, она отличается, пусть меня тоже не осудят уж очень многие, от всех прочих империй. Вот, а все прочие империи – это, как правило, колониальные империи. Наша же империя...
У нас колонизирован народ наш.
Нет, не совсем. Значит, наша империя имеет... Как бы она основывается на мощном, на мощных пластах имперских общественного сознания, в сущности. А сердцевиной этого общественного сознания является мессианская идея избранничества. И вот в этом-то смысле я как раз и говорю, что вот первый слой, который прочитывается, это содержание доклада о культе личности. Да? Если его анализировать, этот доклад, вот, почему вот именно так расставлены акценты? Почему вот названо это, а вот это вот не названо? Или, например, почему все положительное о Сталине и о сталинизме в данном случае сведено в такую вступительную преамбулу и в заключительном слове, да? А в самом тексте доклада внимание сосредотачивается на репрессиях, причем несколько раз подчеркивается незаконных репрессиях, так? И тем самым ведь закладывается как бы мысль, хотя она и не производит, не произносится. Значит, были, если говорить, были законные, репрессии. И почему в докладе...
То, что потом превратилось в перегибы на места.
Ну да. Почему в докладе, например, о блоках, о центрах, о троцкистах, зиновьевцах, бухаринцах, потом шахтинское там дело, да, промпартии там и так далее... Сейчас. Почему обо всем этом ничего не говорится? Это ведь не случайно. Потому что Сталин делал все правильно и поступил совершенно...
Николаевич, задержались.
Короче говоря, продолжение следует.
Подожди, я просто должен зачитать то, что я обещал. Аркадий, пожалуйста, оштрафуйте многоуважаемого Афанасьева за опоздание. Как минимум на третий приход в студию.
Обязательно.
Я приду. А что, мы все уже?
Ну, к сожалению, да.
До встречи. Всего доброго.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время...